говорили в прошлый раз чуть-чуть, да, что мы говорили, что человек, он рад делать что-то, что он, с одной стороны, понимает, что он обязан это делать, и с другой стороны, у него, он понимает, что он это должен делать в любом случае, и так у него нету, это не кто-то, кто его заставляет снаружи, да, и у него не возникает естественное желание противостоять насилию. Он понимает, что он в любом случае вынужден это делать, и тогда, когда он это делает, после того, как он делает, то он очень заинтересован увидеть смысл своего воздеянного, и он может прийти к тому, что он получит от этого удовольствие, удовлетворение от того, что он выполнил свою обязанность, и от того, что есть в этом в его действии смысл. Да, им рассказали этот рассказ про Рава Шлому Зальман Ойрбах, как он объяснил мальчику, какая радость есть в выполнении мицвот, что большинство дел мы и так делаем, да, и этим он убрал у него эту силу противостояния. И тогда он объяснил ему смысл, дал ему смысл этого, поднял его и показал, дал ему чувство удовлетворения от этой мицвы. Еще мы должны знать, что мне сказали, еще несколько идей, как это на самом деле привести в жизнь больше с детьми. Мне сказали про это, что когда мы говорим детям о мицвот и о Торе, мы должны проследить себя, как мы говорим с детьми, когда мы говорим, допустим, о сладостях, как мы говорим с детьми, когда мы говорим о мицвот и о Торе. Допустим, к примеру, когда мама говорит ребенку, иди, я тебе дам конфетку, каким лицом она это говорит, с каким выражением? А когда мама говорит ребенку, иди, сделай натилат ядаим, с каким она лицом это говорит? Да? В основном говорим, там, не знаю, Шломик, идем, я тебе сейчас дам конфетку. И Шломик, знаешь, он должен упасть. А когда он говорит, Шломик, натилат ядаим, быстро, да, так сразу чувствуется. Или еще, к примеру, да, за шурхан шаббат, за субботним столом, когда приносят какое-то блюдо, да, то все взрослые, вау, какая курица! А когда кто-то хочет сказать какой-то двор Тора, да, очень интересно, да. Да? Так это тоже направление работы над собой. То есть то, что мы должны еще стараться делать, то, что мы да, сказали, это искать в детях, что они да делают, и так делают, что для них естественно, и после того, как они это сделали, хвалить их, да? После того, как мы сможем дать им смысл и сладость в вещах, которые им легко, и они и так это делают, после этого они смогут найти смысл и радость тоже в том, для чего они должны напрячься. Вот, и мы должны тоже научить их думать о том, что они делают, да, и иметь в виду в мыслях, что это мицва. К примеру, если мы кушаем, мы говорили о том, что мицвот, которые написаны в Торе, да, 613 мицвот, они, в принципе, для того, чтобы они засчитались мицвой, не обязательно, чтобы к ним прибавлялась кавана, да, правильное направление мысли. Это очень поднимает эту мицву, да, это совершенно делает ее из другого уровня, да, если мы когда делаем мицву, мы думаем о Всевышнем, о любви к Нему, да, о боязни перед Ним. Но если мы делаем просто мицву механически, это все равно мицва. Но есть вещи, которые парвы, вещи, которые они не мицва, но если мы подумаем о них, то мы можем превратить их в мицву. К примеру, если я даю ребенку сладость в Песах, да, просто как, да, то он может съесть эту конфетку, это просто так, это может быть просто так конфетка ради удовольствия желудка, а это может быть конфетка ради святости и получения удовольствия в Йом-Тов. Это мицва получить удовольствие в Йом-Тов, правильно? И в Хол-а-Мойд это мицва. Поэтому после того, как он съел, мы ему скажем, ты выполнил мицву. Или даже конфетка эта сладкая, но его нету противостояния этому. Так мы можем вместе сказать ему, вау, на тебе мицву, сладкую мицву. Да. Нет, можно давать сладости, вообще это очень здорово давать сладости. Вот, и сладости, конечно, можно тоже давать сладости. И можно. Сказать, да, но мицву нужно тоже выполнять с умом. И всегда так вот, да, мицва с умом, чтобы не навредить здоровью. Здоровье это тоже мицва. Вот, на это самое. Можно тоже так давать сладости, да, мы не говорим, что нет. И можно просто делать хорошо детям, просто давать им сладости, чтобы у них была веселая жизнь. И сами про себя мы будем думать, что мы делаем детям хорошую жизнь и сладкую. Вот, и мы сейчас про сладости сегодня будем говорить, кстати. Вот еще я хотела сказать, что я давала урок девочкам в классе про воспитание родителей, хотела сказать. Не про воспитание родителей, про уважение к родителям. Про уважение к родителям. Вот, и я очень старалась им это все уроки эти давать так, чтобы у них не было, потому что я представила себе, как какая-то нудная тема, да, изначально, вот когда думают воспитание родителей, так, родителям нужно слушать, все делать, что они говорят, их все время уважать, нельзя маме говорить нет, нельзя маме перечить, нельзя так далее. Я подумала, что, наверное, это просто самая ненавистная тема, которая может быть для детей. И я постаралась подумать, как это сделать так, чтобы это было весело. И постаралась использовать как раз это, рассказала им о том, что мы и так очень много слушаем маму. И так все время мы с мамой, и так мама говорит, идет спать, мы идем спать, мама дает нам кушать, мы кушаем то, что она дает. И так мы делаем. Но только теперь, если мы просто делаем, потому что у нас нет выбора, и мы об этом не думаем, то это нам не мицва. Но если мы, когда, допустим, мама нас позвала, иди сюда, и мы в этот момент подумаем, о, я выполняю мицват кибудурим, так я сразу получаю жемчуг, даже жемчужину, и большую мицву, и ангела, и все, я описала им, как это здорово. Одна девочка мне говорит, что? Так просто? Я говорю, да, так просто. Вот, так просто направление. Но то, что на уроке я говорю, это недостаточно. Да, мы тоже говорили об этом, что то, что мы передаем какие-то ценности иудаизма в форме школы или в форме как учитель ученику, это у него остается пока где-то в облаках, где-то оторвано от его жизни. Только мама и папа дома в своей жизни, когда они на самом деле живут этим, да, и показывают, как это привязывает ребенку это к жизни конкретно, только тогда это привязывается у него к конкретному исполнению, конкретному к жизни и к реальности. Вот, так теперь у нас следующая с вами глава. О том, что еще нам мешает служить Всевышнему в радости. Говорит Рамбам, что источник зла, он в том, что человек превращается в пассивного, вместо того, чтобы стать активным. Он тянется за кем-то, вместо того, чтобы стать ведущей силой, продвигающей вперед, да? Он принимает воздействие вместо того, чтобы быть в действии. Понятно? Да? Это источник зла. И Хазон Иш в книге «Вера и упование», которая, кстати, есть на Толдот Йешурун, вот, он говорит, что такое выбор зла. Да, мы говорим, что все время у нас есть свобода выбора. Что значит выбор в зла? Сейчас, секунду. Говорит Хазон Иш, что значит выбор, плохой выбор? Это оставить жизнь на ее естественное течение. Оставить жизнь, бросить жизнь на самотек. Есть такое выражение по-русски? Ставить жизнь на самотек. И мы должны знать, что основной вопрос, который должен нас беспокоить, это не что происходит со мной, да? Не что происходит вокруг, Что я с этим делаю? Как я действую в этой действительности? И мы увидим, что сейчас мы будем учить, что люди, они сами неосознанно выбирают в том, чтобы находиться в депрессии. В депрессии, в грусти, в плохом настроении. Да? Сейчас говорим о том, как воспитать себя к радости. Да, так мы то, что мы сейчас видим, что вокруг вообще, что модерное общество, оно очень-очень заражено болезнью депрессии. По статистике, которую он говорил, это статистика, которая уже 4-летней давности, так она, наверное, уже выросла, по мировой статистике. Треть мировой общественности находится в депрессии. И даже остальные проценты, те, которые не попадают в эту депрессивную часть, у них тоже есть другие проблемы, в которых тоже есть какие-то аспекты депрессивного состояния. Так как же это может быть, откуда это идет? Так то, что он говорит, что люди выбирают депрессию. А Тора к нам приходит с требованием, которое мы говорили в прошлый раз, да, что из-за того, что ты не служил Всевышнему, помните в книге Дворим, из-за того, что ты не служил Всевышнему с радостью с радостью, из-за того, что ты не служил Всевышнему радостью, то тогда на тебя пошлются все те наказания, которые в Торе, да? То есть у нас есть требования служить радостью. Как же может быть к нам такое требование, да, если мы иногда чувствуем, что у нас нет свободы выбора. У нас мы грустны, потому что у нас депрессия, потому что все вокруг произошло так плохо. Все вокруг, есть очень много разных причин. Так он говорит, нет, что у нас есть выбор, как себя вести. Это не то, что осознанно человек, который в депрессии, он осознает, я сейчас выбираю быть в депрессии, я беру каникулы на депрессию на ближайшие 2 дня. Хотя это близко иногда бывает к правде. А этот человек, который самый депрессивный, его спросим, скажи, ты хочешь быть счастливый? Он скажет сломанным голосом, да, конечно, я мечтаю. Но ты не знаешь, что проходит, что у меня проходит на меня, что со мной происходит и так далее. Там родители, муж, дети, дыра в этой самой, в атмосфере и так далее, и все остальные другие мировые проблемы, которые на него насяживают и на него давят. Но Тора говорит, что нет, что только наш выбор, он тот, который приводит к депрессивному состоянию. У человека, как мы говорили, что выбор это не приходит из какой-то глубокой внутренней точки, в основном, который ближе к подсознанию. У человека есть внутреннее какое-то желание, какой-то интерес находиться в депрессии, и оттуда он начинает видеть из этой точки, он начинает себя успокаивать, себя оправдывать и видеть все вокруг подходящим светом к этому своему внутреннему желанию видеть все в черном свете. Так почему же, теперь мы должны понять, почему же люди выбирают депрессию? Для того, чтобы это понять, мы должны разобрать, из чего состоит нефеш Адам, душа человека. Что значит человек, как и весь мир, он создан из 4 основ. Из воды, огня, воздуха, ветра и праха, земли, да, прах. Это известная вещь, да? Да? Слышали? Вот, и эти оба 4 есудот, основы, они как в мире, как и в человеке физическом, так и в душе, они символизируют 4 силы. 4 силы. Значит, первая сила и основная – это прах, Это сила, которая не действует, а принимает на себя воздействие. Теперь и воздух, и огонь, и вода – это оба три основы, которые все время находятся в действии. В действии, в течении, в направлении, в процессе. И все эти три основы, которые в действии, они параллельны уровням души. Нефеш, рох и нешама. Это сейчас не наша тема. Так что, значит, вода. Вода, она все время спускается вниз. Они все время текут. Вода течет все время вниз, двигается. Но это движение, это ашлая. Ашлая – это только вид, только сейчас. Вода, ее, она все время находится в движении вниз, падает. И это движение вниз, это на самом деле иллюзия движения. Почему? Потому что она стремится быстро-быстро вниз, но она хочет прийти к тому моменту, когда она становится. Да? То есть она стремится к недействию. Это действие, которое стремится к недействию. Да? И это все наши стремления к удовольствиям этого мира, да? Которые в конце приходят к недействию, к опустошению. Потому что мы, то есть мы стремимся к тому, чтобы удовлетворить себя. И все, и прийти к нулю. И это тоже иллюзия, потому что на самом деле это не удовлетворяет нас. Потом следующее, это огонь. Огонь – это движение вверх. Это возвышение. И мы не будем очень подробно об этом говорить сейчас, потому что это не тема. И ветер – это само движение без направления, да? Которое параллельное движение. И это точка выбора, основа выбора, что мы можем выбрать, куда двигаться. И как мы знаем, что в каждом этих основ у них есть свои силы, которые мы должны использовать в нужном направлении, и свои точки, в которых есть их ецарара, пользуются этим. И почитаем сейчас то, что говорит книга Коэлет об этом. Книгу Коэлет, вы знаете, написал Шломо Амелех. О смысле этого мира. Да, и начинает он с того, первые несколько стихов. Я сейчас, вы можете перейти, там я открыла файл. Первые несколько стихов Шломо Амелех говорит о том, что просто весь этот мир, без его духовного аспекта, он суета-сует. И после этого он говорит такие стихи. Поколение уходит, и поколение приходит, а земля пребывает навеки. Да? Это первая основа земли, что она стабильная, не двигается. И восходит солнце, и заходит солнце, и устремляется к месту своему, где оно восходит. Солнце всходит, солнце заходит, и в конце приходит к исходной точке. Круговое движение. Шестое. Идет к югу и поворачивается к северу, кружится, кружится, движется ветер, и на круги свои возвращается ветер. Да? Это основа ветра, которая тоже все его кружение в конце концов приходит к точке исхода. Все реки текут в море, но море не переполняется. К месту, куда реки текут, туда вновь приходят они. Это нам показывает, царь Шломо хочет нам показать, что все это движение, когда оно под солнцем, да, он все время говорит, что вот я увидел под солнцем, и нет смысла в том, что содеяно. Все время это повторяется в книге Коэлет. То, что под солнцем, то, что без духовной части этого мира не имеет смысла. И все эти движения всех основ, если мы их не одухотворяем, если человек не использует их для Авудат Ашем, не выбирает пользоваться им в правильном направлении, то все они совершенно бессмысленные. Так мы сегодня поговорим о основе земли. Сейчас можно перейти на большое окно. что мы Земля вообще это самая доминантная, самая основная сила, которая действует, а которая лежит в основе человеческой души. Так как вначале представляем мир, представляем вначале Землю, а потом все то, что действует на нее, все силы, которые на нее воздействуют. Да? Так и в человеке есть Земля, и потом все, что воздействует на нее. Какие основные качества этой основы, знаете? Земля, она тянет вниз, да? Она не движется. Это лень и грусть. Лень и грусть. И теперь знаем, да? И эти лень и грусть, они связаны между собой, потому что они из одной основы, они связаны очень сильно между собой. Пассивиют, есть активность, а есть пассивность, да? Пассивность, она приводит к грусти. И грусть приводит к пассивности. И не важно, что первое из этого происходит, но мы знаем, что если человек грустный, то ему не хочется ничего делать. Из-за того, что ему не хочется ничего делать, он все больше сидит, из-за того он еще больше грустный. И так далее, и так далее, и так далее. И наоборот, если человек активный, и он движется, то у него автоматически порождается радость. У него пророждается радость, ему хочется еще больше делать. И так далее, и так далее, и так далее. И это закон в мироздании. Так Всевышний создал. И это то, что в основе этого лежит, уже написано в святых книгах, что человек, он действует по его действия, они приводят его в еще большее более действие. То есть его душевные силы человека, они зависят, и они получают влияние от его действий. Если человек будет действовать быстро, это приведет его к радости. Или, как мы с вами говорили, что «миток шело лишма, яво лишма». Помните, из-за того, что он начинает действовать не ради, даже если ему не хочется, через силу, да, то тому он придет к тому, что он, да, захочет действовать, у него придет радость. Моя бабушка это всегда, все время, когда это уже давно, это первый раз выучила, то я просто удивилась, мы вместе с мамой удивились, как наша бабушка, у нее была такая еврейская точка, которая осталась. Она всегда говорила, если есть плохое настроение, нужно встать и начать убирать дом. Это работает просто потрясающе, проверено всеми. И это как бы очень важная точка, да, то, что говорят, что чем больше хевра, чем больше страна или общество, чем более оно богатое, да, и зажиточное, тем больше у них психологических проблем. Это стопроцентная связь, да? Потому что чем меньше человеку нужно двигаться, тем больше его тянет на депрессию. Но это все равно еще не самая главная точка, которая приводит людей в нашем модерном обществе выбрать депрессию. А есть еще другая точка, чуть более глубокая. И это приходит из. Это связано тоже с землей, но это еще из другой основы, из основы ветра. Основа ветер – это основа взаимоотношений между людьми. Взаимоотношения между людьми, они очень плоские. Они стали очень-очень плоскими и очень пустыми. Люди не умеют с друг другом общаться, не умеют давать друг другу моральную поддержку, которая на самом деле требуется, из правильной точки. И тогда, когда люди не получают моральную поддержку, то они, как мы сейчас увидим, сейчас скажу, что непонятно, мы сейчас поймем, тогда они понимают, что с помощью этого основы Афар Земли у них есть возможность получить внимание, которое на самом деле оно не заменяет ту поддержку. Но это такое, но это создает им такую иллюзию. И сейчас мы с вами расскажем рассказ про одну девочку, выдуманную девочку. которая, к сожалению, очень невыдуманная. А это очень большой процент девочек, которые в модерном мире растут, они такие девочки. И тогда мы поймем. Ну, девочку, которая растет в обычном, очень хорошем доме, который все делает по книгам. И они всех детей, родители говорят, что всех детей они любят. И к тому же они еще любят всех детей одинаково. Потому что так написано в книгах. Хотя на самом деле это совершенно невозможно, потому что каждый ребенок, он разный. И естественным образом мама его любит по-другому, каждого ребенка. Но даже иногда, может быть, они об этом говорят, когда начинает жаловаться на жизнь. Но что делать, что мама в этой семье, она учительница. У нее есть очень много важных, неотложных вещей и разных хасадим, которые она должна делать. И папа у них тоже очень занятый, и у них очень много детей. И поэтому у нее нету времени обнимать девочку, беседовать с ней, находиться с ней, жить с ней, дружить с ней. Ну что есть да время? Есть время давать ей указания, объяснять, в чем она не в порядке, иногда сбрасывать на нее все свои плохие эмоции и так далее, все, что у мамы на сердце налегло. Потому что ведь для этого есть дети, как известно. И эта девочка растет с постоянным чувством нехватка. И она даже сама, эта девочка, не может понять, что ей не хватает. Она не может понять, что ей не хватает. Она постоянно, как с постоянным нехваткой какого-то витамина. Ей постоянно чего-то очень сильно не хватает. И эти люди, если эта девочка так и вырастет, да, то потом, когда она дорастает до возраста 20, она идет советоваться с психологом, то потом им очень тяжело этих людей самих убедить, что их проблема в том, что им не хватало любви. Потому что это их просто унижает, они уже привыкли это свой нехваток объяснять многими другими очень высокими теориями. Это очень большая работа убедить их, что в этом нехватка. Если человек не понимает, в чем его проблема, это очень тяжело ему помочь. И вообще дом, свой дом представляет как идеальное место и самое естественное место, в котором он должен расти, и самое естественное место для жизни. И поэтому им очень тяжело понять и почувствовать, что есть какая-то проблема в доме у родителей. Он начинает искать проблемы, как бы свой недостаток, связывать с разными другими проблемами, искать им причину, да? И тогда эта девочка становится плаксивая, ноющая, недовольная, ворчливая, и все время жалуется на жизнь. И тогда эта проблема становится еще глубже, потому что теперь ее нужно воспитывать, что так не делают. И чем больше ее воспитывают, тем больше углубляется ее недостаток. И мы видим таких людей вокруг, да, людей, которые постоянно недовольны, которые не могут справиться в обществе, у которых есть постоянная критика на все вокруг, на всех и на все, на государство, на правительство, на компанию электричества, на компанию газа, на все вокруг. Да, и это из-за того, что они не были любимы в детстве. И особенно тяжело, когда дети говорят, что они да, любят. Потому что родители, которые говорят, что ребенку недостаточно знать, что его мама любит. Ему нужно чувствовать. А если когда ребенок возвращается домой, глаза ее мамы не горят от внутреннего счастья, любви, то 100 слов не поможет. Вы понимаете? И даже не поможет, если придет Ильяу Анави и скажет с помощью пророческого дара этой девочке, что внутри сердца ее мамы кроется к ней большая любовь. Вернемся к этой девочке. Девочка начинает искать что-то, что может ей восполнить ее недостаток. Она начинает бегать за сладостями, собирать какие-то вещи, какие-то удовольствия и так далее. Потому что когда человек, он занимается физическими удовольствиями какими-то, что мы, да, то наша, наши мысли, они прекращают думать о том недостатке, который есть. Мы на секунду, мы отвлекаемся от этого, и это создает иллюзию, как будто бы нам на какое-то время стало лучше, хотя на самом деле это не так. И в этом тоже, проблема с тем, что наше поколение, оно очень бежит все время за моральными удовольствиями. Да? Мы все время говорим, что наше поколение очень материальное. Да? Мы видим, что людям все время бегут за еще что-то купить, еще что-то приобрести, еще. И откуда это идет? От того, что от этого недостатка. Они все время пытаются себя, как это сказать, когда у кого-то что-то не хватало, он теперь пытается себе это заполнить, компенсировать ту нехватку. Может быть, это тоже и исходит из того, что когда ребенок маленький, он только начинает чуть-чуть плакать или что-то ему не то, ему тут же суют бутылку. Да? Ему там в уши, чешется в ухе бутылку, ему болит на спине бутылку, ему просто, не знаю, грустно, тоже бутылку. Да? И тогда там маленький ребенок тоже все, что-то там упал, сладость, обидели, сладость, сладость, так привыкаем, все заедать. На самом деле человек, он, да, не может сразу оторваться от всех физических удовольствий, эти физические удовольствия, да, должны... он должен их получать, каждый на своем уровне, но не тем, чтобы компенсировать ими свой недостаток любви. Только если человек решил сейчас взять это физическое удовольствие, чтобы просто получить удовольствие, то тогда он сможет от этого получить удовольствие. А, возвращаемся к девочке. Но один день луч света проникает в темноту жизни этой несчастной девочки. Потому что с Божьей помощью и в его милости великой эта девочка заболела. И она не просто так заболела, что у нее просто болит живот, и мама говорит: «А, что случилось? Домашнее задание не сделала? В школу не хочешь идти?» Нет, теперь она, слава Богу, с Божьей помощью, она серьезно заболела. Так что мама уже начала переживает за нее и беспокоится на самом деле. И тогда берут эту девочку, кладут ее в отдельную комнату, и всех остальных братьев и сестер выгоняют. И мама подходит к ней тихо и ласково говорит ей: «Доченька моя, как ты себя чувствуешь?» И кладет ей свою ручку на лоб, и девочка чувствует, что пришла гула. Она вся тает от удовольствия. Наконец-то она получила то, о чем мечтала. Все, ей уже все хорошо. Она уже больше ничего не хочет. Иногда еще бывает, что вообще уже звуки Машеха звучат в этом доме, когда папа подходит к девочке и спрашивает, как она себя чувствует, и кладет ей ручку на лоб. И может быть, даже она ее обнимет, и она больше ничего, она получила все, что она хочет. И тогда проходит какое-то время, но мечта, ее сон, ее афория заканчивается, потому что она выздоравливает. Но теперь у этой девочки есть надежда. Уже не все так темно, потому что она знает, что Беэзрат Ашем, с Божьей помощью, она еще раз заболеет. И она очень постарается все сделать, чтобы это случилось поскорее. Все от нее зависящее. Или, может быть, если она очень умно, она придумает еще какие-то причины, как вызвать жалость ее мамы. Например, она придет домой и побежит в угол своей комнаты, и сядет на пол, и опустит голову между колен, и начнет реветь. И тогда мама к ней подбежит и скажет: «Ой, что с тобой случилось? Ой!» И она скажет, как ей было ужасно, как все ее обижали в школе, и как над ней издевались, и так далее. И тогда у нее будет иллюзия, как будто она получает это внимание, которое ей так не хватает. И на самом деле мы должны знать, что внимание – это нужда, душевная нужда ребенка еще больше, чем еда. И мы знаем сейчас, я не знаю, как у нас в Израиле есть такое выражение, которое называется цуми, это украшение цумит лев, да? И все, и дети друг друга обижают, цумистит, цумистит. В смысле, что ты хочешь просто внимание, просто внимание. И может быть такая картина, что мама сидит, допустим, с гостьей в салоне, и какой-то ребенок там где-то плачет, и мама говорит, а, он просто хочет внимания. И продолжает. Так если у ребенка есть недостаток внимания, это нужно ему дать то, что ему недостает. Мама не может сказать, ребенок, который голодный, она не скажет, а, он просто хочет кушать, я не обращаю внимания. Нет такого. А внимание это намного острее и нужнее ему, чем еда. Потому что этот недостаток, он оставляет ему шрам, оставляет ему дыру в душе до конца жизни, если он сам не будет, и потом очень тяжело это восстановить. Сейчас мы будем говорить, почему. И через какое-то время Бемет, эта девочка, которая очень интеллигентная. Да, конечно. Да, вопрос, как не вырастить ребенка эгоиста, что мама не должна быть все время с ребенком. Нет, совсем нет. Да, Рав Якобсон еще в многих других своих уроках он говорит, что ребенку, если качественное внимание и на самом деле любовь, ему достаточно 5 минут в день. Если общая атмосфера дома, она ужасная, критичная, постоянно мы критикуем на каждый шаг. Ты сел не так, ты встал не так, ты пошел не так, ты сделал не так. Тогда уже я не знаю, что ну, да, нужно, и не знаю, какая компенсация. Но если просто обычный веселый дом, где детям дают, естественно, здорово расти, то достаточно 5 минут в день личного внимания с любовью, чтобы ребенок получил свое. Да? Вчера как раз мой муж тоже об этом мне говорил, он тоже говорил об этом. Я говорю, так мы говорили про одну нашу девочку. Я говорю, если ты к ней подойдешь и 5 минут с ней поговоришь, вау, ей уже больше ничего не будет надо. Я уверена, да? 5 минут остаться у нас и называется в нашем доме, просто говорю, как мы на практике это практикуем, когда, слава богу, мы многодетная семья. Так у нас называется сихай шит, личная беседа с мамой. У нас все по очереди. Раньше, когда я была, больше слушала уроки, сейчас благодаря вам буду тоже слушать, так без радости тоже буду. Так у нас каждый день была у каждого ребенка 5 минут личная беседа с мамой. Заходит в комнату, закрывает дверь, и личная беседа с мамой. Вот, так продолжим дальше. Что на самом деле нужда каждого человека самая большая. Это чтобы ему дали внимание. И нам всем это очень-очень требуется. И все мы занимаемся этим близко к 24 часам в сутки. И люди, которые более душевно развитые, они могут дать это сами себе. В любом случае, эта нужда, она требуется. И иногда у нас есть самое. Получается, что самая выгодная вещь, то, что учит эта девочка из этой жизни, это находиться в депрессии. Это самая выгодная вещь. И даже иногда чувствует подсознательно, что если я начну сейчас действовать, да, я начну работать, то эта работа приведет меня к радости, потому что у меня будет удовлетворение. Мы говорим, что радость – это удовлетворение, да? У меня будет удовлетворение, у меня приводит это к радости. И тогда опять мне не будет хватать того внимания, которое мне приходит из-за моего плохого настроения. Да, они меняют между любовью и жалостью. И тогда, когда эти дети, они вырастают и доходят до переходного возраста, то ихняя эта жалость, они превращают эту жалость в собственную жалость, жалость в саму себя, как это сказать? Есть какое-то слово для этого? Когда сами себя жалеют, да? Вот, и тогда он говорит, что у них есть, они, Рав Якобсон, у него есть такой иргун, организация, которая занимается разными подростками в тяжелом состоянии. И он говорит, что у него есть, он собрал где-то 100 песен, которые написали девочки в подростковом возрасте, и у всех этих песен одинаковый жанр. почти те же самые слова и передают точно ту же мысль. Как будто это все девочки сговорились. Но девочки эти не сговорились. И они писали это в основном в своих дневниках, которые были предназначены только для себя. И все равно все время, с чего начинается? Начинается темная ночь. Точка. Ветер свистит, или как называется, воет. Ветер воет. Воет. Я просто перевожу. И душа закутывается в ее грусти. И так далее, тому подобное. И то есть вся эта песня, это выражает то удовольствие от того, что мы закопаться в депрессии и в озере слез. И это основное, то, что приводит к этому, это именно тот недостаток любви. Теперь, как можно из этого выйти? Что сейчас мы пытаемся понять, как из этого выйти, как что сделать для того, чтобы этого не было, да, это мы уже сказали. Как мы можем из этого выйти, потому что мы сами, которые выросли в России, очень часто не получили этого и почти всегда не получили этого. И мы живем с людьми, которые не получили этого. Так то, чтобы понять глубину этой проблемы и как тяжело потом ее перебороть. Что рассказ про девочку, которая страдала от анорексии. Анорексия это тоже по-русски? Да? Страдала очень сильно от анорексии, настолько, что она два раза была в жизненной опасности, в опасности для жизни. Один раз у нее было лечебное чудо, что она спаслась. И она была очень много, ходила к психиатрам, к психологам и так далее. И никак никто не мог решить ее проблему. Потом кто-то из вот этой организации Рава Якобсона как-то однажды пришел с ней посидеть в больнице, и тут открылась причина, корень ее болезни. Что эта девочка, она выросла в доме Тивони. Тивони – это дом, который только здоровую пищу кушают. Знаете, да? Как это называется по-русски? Что, Шуля? Что, Ариэла? Да, здоровое питание, да. Принципы самого... Вегетарианцы, может быть, да. Но это не очень... Не то, что они не ели мясо. Ели все только очень здоровое, естественное, природное, самое-самое-самое-самое-самое. И очень в крайности за этим следили, очень-очень-очень пунктуально. И сказать в этом доме белый сахар, это было, как сказать, ругательство. Эта девочка никогда не получала сладости. Все дети, они в своем детстве не только занимались тем, что они получали сладости и что-то делали для того, чтобы получили сладости и так далее. А эта девочка, она все это видела, она ни разу не кушала никакую сладость. И здесь сработала пружина, о котором говорит Рав Деслер, что мы, если мы очень-очень сильно против воли человека запрещаем ему долго-долго-долго что-то, когда мы отпускаем это напряжение, отпускается, наша власть над ним уходит, то пружина силой-силой в другую сторону, да, прыгает. Так в какой-то момент, когда я была 13 лет, то эта девочка, она пошла делать бейбиситер, смотреть за детьми, ей разрешили делать бейбиситтер. Она получила за этот бейбиситтер деньги, и она побежала тут же в магазин, сунула деньги продавцу и схватила сладости и начала их есть. У них была такая страшная страсть, болезненная к сладостям у нее стала. Она начала есть много. Это привело ее к к тошноте и рвоте, да, это вызвало ее к тому, что из-за того, что она так много каждый раз съела сладости, каждый раз она из-за них вырывала, привело к тому, что она только видела, у нее уже был инстинкт, она видела сладости, но сразу начинала тошнить. Это привело ее к анорексии. Почему это происходит? Да? И вообще, почему это происходит? Потому что ребенок, который в 3 года не получил, допустим, к примеру, в 3 года дают девочке конфету на петушок на палочке, да, такой красный большой. Если дать ребенку в 3 года этот петушок на палочке, этот ребенок чувствует, что он получил самое большое счастье в мире. Все светло, все хорошо, не нужно ни машеха, не нужно ни крама. Все масудар, все замечательно. Вот, если не дать ему сладость, то у него останется эта ужасная дыра, этот ужасный недостаток большого размера. Потом, если прийти в 13 лет и попытаться восполнить этот недостаток, то у нее уже душа 13-летней девочки. Она уже не сможет одной конфеткой заполнить ту дыру. Она уже понимает, она уже видит, она уже умная, она уже не видит, что конфетка – это недостаточная цель. Дыра большая, а конфетка эту дыру не заполняет. Понимаете? Как мама в 30 лет, которая не игралась в куклы, то она, конечно, купит своей доченьке куклу, чтобы показать ей, как с ней играть, но все равно это недостаточно, она не сможет восполнить этот нехваток. Какой петарон, какое решение? Решение, ну, очень тяжелое психологическое решение, научить этого ребенка, эту девочку получать удовольствие от жизни и показать ей, что это удовольствие, это компенсирует тот недостаток. И это очень тяжело. В конце, на самом деле, с этой девочкой, просто настоящий рассказ, они с ней, этот типу лицлех, то есть они, у них получилось ее вылечить, и все с ней было хорошо. Теперь мы идем на другой, более глубокий уровень. Что происходит в недостатке любви? Маленький ребенок, он нуждается в любви без условий. Чтобы его приняли таким, как он есть. Чтобы его любили просто потому, что он – это он. Без причины и без условия. Понимаете? Не потому, что он красиво оставляет, не потому, что он послушный мальчик, не почему, ничего не любит. А потому, что он – это он, его любит мама, потому что он – это он, все. И теперь взрослый человек, когда он вырастает, ему тоже, он чувствует этот нехваток. Но у него уже, он уже требует, его мозг, его ум требует любви со смыслом, да? И поэтому очень тяжело восполнить этот недостаток. Потому что он хочет получить, ему не хватает той любви, которая без условий. Но если ты ему даешь такую любовь, то он чувствует униженный. Понимаете? Его самоуважение, его самооценка страдает от этой любви. Так, с одной стороны, обязаны ему давать, с другой стороны, это ему недостаточно. Поэтому это так тяжело. Да, если приходит потом пара эта, которые оба они на здоровье, Мирим, Ривка, на здоровье, мамаш, я очень рада, приятно и полезно. Когда эта девочка, она, да. Вот, так если эта девочка, она приходит, и она хочет выйти замуж, то что она подсознательно ждет от своего мужа? Что ее муж, когда он пойдет на работу или в колледж, вдруг он ей позвонит и скажет: «Ой, дорогая, ты знаешь, сегодня очень жаркий день, тебе, наверное, бедненький, очень плохо и тяжело, не нужно, не делай ничего, лячь в кроватку, полежи, я все сделаю, когда приду». Но проблема в том, что ее муж-то, он тоже оттуда. И он ждет, что она ему позвонит и скажет: «Ой, бедненький, дорогой, тебе, наверное, так тяжело, ты так напрягаешься там, ой, давай я тебе помогу, ой, может, тебе температуру померить», и так далее, и так далее. И тогда они приходят к психологу семейному и начинают спорить, кто более несчастный, да? Можно им сказать, что море несчастья, оно бесконечное, и хватит обоим, не нужно спорить. Да, но это не решит их проблему. Поэтому, что же нам делать? Мы поняли, насколько, во-первых, мы поняли, насколько это тяжелая, глубокая проблема. Чтобы дать нам стимул любить наших детей, любить наших детей и знать, что это самое основное, потому что этот нехваток, это самое тяжелое. Самое тяжелое для починки в более старшем возрасте, для компенсации. Так что же да делать? Что все же да делать? Как учить себя, если мы чувствуем, что у нас этого нет? Нужно стараться учиться давать без условий. Учиться получать удовольствие от того, что просто я дала, я сделала другому хорошо. Найти этот кайф, это удовольствие в том, что я просто даю. Не того, чтобы мне обратно давали. Он рассказывает, что у них была группа девочек, которые очень-очень страдали этим. И они их устроили на работу в доме для больных детей, которые не могли давать обратные эмоции. Да? И часть тоже в доме престарелых, где были старики, которые уже не могли тоже никак проявлять свои чувства. И пытались показать им ту радость, приучить их, показать им радость. В том, что просто они дают без отдачи. Давать без отдачи. И любить без отдачи, без причины. Только потому, что Всевышний, Он тоже любит нас и дает нам без причины. И не для того, чтобы получить обратно. Да? И тоже мы говорили, что как бы точно так же, как и радость, и любовь, она вырастает на активной почве. На почве, когда мы выбираем активно действовать в этом направлении.